С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Последствия американо-российского шпионского скандала. Судебный процесс по делу о гибели заключенных в Челябинске. Поправки к законам, касающимся российских автолюбителей. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Мы продолжаем говорить о скандале, связанном с арестом в США предполагаемых российских шпионов. В то время как американская пресса пытается докопаться до подробностей жизни в стране российских агентов, профессора университета в Нью-Йорке, владельца интернет-агентства недвижимости, репортера испаноязычной газеты, многие задаются вопросом о том, подорвет ли эта история американо-российскую перезагрузку. Задержание в США группы подозреваемых в шпионаже в пользу России не нанесет серьезного ущерба российско-американским отношениям, заявил Белый дом.
Это не нанесет ущерба нашим отношениям с Россией. За последние полтора года мы добились существенного прогресса в сотрудничестве по проблемам, представляющим взаимный интерес, начиная с договора по СНВ и кончая совместной работой в ООН по таким вопросам, как ядерные программы Северной Кореи и Ирана. Поэтому не думаю, что случившееся как-то навредит нашим отношениям.
Это был представитель Белого дома Роберт Гибс. Во вторник Министерство иностранных дел России заявило, что 11 человек, задержанных в США и на Кипре по подозрению в шпионаже, не совершали действий, направленных против интересов Соединенных Штатов. Москва подтвердила, что все они россияне, в разное время оказавшиеся в США. Помощник госсекретаря Фил Гордон заявил 29 июня, что администрация президента США Барака Обамы доводила до сведения Москвы информацию о том, что Вашингтону известно о существовании российской шпионской сети в США. По мнению Гордона, США и Россия продолжают двигаться к более доверительным отношениям. Некоторые комментаторы согласны с этим, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов.
Об аресте первых 10 агентов службы внешней разведки России сообщило 28 июня Министерство юстиции Соединенных Штатов. Помощник прокурора Майкл Фарбиарс назвал обвинения, выдвинутые против арестованных, лишь вершиной айсберга. Возглавлявший в 70-х годах операции КГБ на территории Соединенных Штатов генерал Олег Калугин, живущий ныне в Америке, сказал в интервью CNN, что чрезвычайно удивлен тем, насколько плохо работает теперь российская внешняя разведка. По его мнению, информация, которую, судя по документам ФБР, должны были собирать российские агенты, открыта и совершенно не требует такого массивного броска. Вот что думает директор Центра за мир и свободу при независимом институте в Вашингтоне Айван Иланд.
Я полагаю, пока мы знаем слишком мало. Нам трудно далось улучшение отношений с Россией, и не хочется это терять. Но, с другой стороны, мы обязаны защищать свои интересы и свою безопасность. Ранее высказывались предположения, что в Америке работают примерно 100 агентов российской разведки. Недавний арест 11 человек подтверждает эти подозрения. Ухудшит ли это двусторонние отношения? Обычно сам факт ареста, судебного расследования, высылки и тому подобного является следствием ухудшения отношений, не первопричиной. А раз наши отношения с Россией улучшаются, вряд ли из-за этого скандала Белый дом изменит свою политику. Помните поговорку «доверяй, но проверяй»? В международных делах проверять надо любого партнера, даже самого надежного союзника, чтобы убедиться, что он надежен. Так считает Айван Иланд из независимого института. По мнению генерала Калугина, шпионская история может подействовать отрезвляюще на тех в Америке, которые поверили, что Россия теперь совершенно другая страна.
Это был корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов. Нынешний шпионский скандал вряд ли способен сколько-нибудь заметно повлиять на улучшающийся за последний год уровень отношений Москвы и Вашингтона, считает заведующий кафедрой североамериканских исследований Петербургского университета Борис Ширяев, с которым побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Американские СМИ говорят о опереточных российских нелегалах в США и о том, что вот эти эпизоды и как бы штрихи их деятельности напоминают то ли роман Ле Карре, то ли скорее мультфильм знаменитый о Рокки и Бульвинкле, где были два человека с именами Борис и Наташа. И вот уровень их переговоров, уровень их квалификации, как бы он такой мультяшный, фарсовый. И тем не менее, все-таки вот этот шпионский скандал произошел, и говорят даже о том, что Обама во время встречи с Дмитрием Медведевым, когда вот они сидели в этом Макдональдсе, знал о расследовании ФБР, но просто эту тему старался не обсуждать. Хотя разрешение свое на обнародование этой информации информации он дал. Если и США, и Россия сейчас признают, что отношения на очень хорошем уровне, впервые за долгие годы, и ничто не должно их испортить, ну зачем все это было нужно?
Любой шпионский скандал, и масштабы его зависят от состояния отношений между странами. Сегодня и атмосфера, и уровень отношений таков, что, наверное, давать какой-то большой скандал, скорее всего, я думаю, смысла нет ни той, ни другой стороне. Почему сейчас? Там достаточно много странного. Может быть, тут есть какие-то подводные течения. А, возможно, настало время, наверное, если они настоящие шпионы, то их арестовывать, чтобы они не ускользнули.
Я встречал такие размышления и в американской прессе, и в российской, о том, что это может быть, условно говоря, самодеятельность спецслужб, которой надо оправдать свой бюджет на фоне того, что отношения как раз улучшаются, и денег на разведывательную и контрразведывательную деятельность с обеих сторон выделять могут начать меньше.
Так было ведь не единожды. Первый раз, когда накануне визита Эйзенхауэра, планируемого в СССР в 1950 году, американские спецслужбы запустили на территории Советского Союза разведывательный самолет У-2. Это знаменитый вообще в истории случай. Это было сделано за спиной президента, без его ведома. Самолет был сбит, летчик захвачен, разразился грандиозный скандал. Ну и тут вокруг этого начались, конечно, очень серьезные пикировки с той и с другой стороны. Может быть, это тоже похоже, но сейчас, если это попытка вот так испортить отношения, то это выглядит как фарс.
То есть, по вашему мнению, никаких таких глубинных политических тенденций не стоит за этим случаем?
Нет, я думаю, что нет. Россию не рассматривают как такого смертельного врага, который может подорвать безопасность Соединенных Штатов Америки.
Напомню, что с заведующим кафедрой североамериканских исследований Петербургского университета Борисом Ширяевым беседовал мой коллега Александр Гостев. И Александр рядом со мной сейчас в студии. Я его также попросил посмотреть, как реагирует на шпионский скандал в американской прессе. Александр, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Ну вот реагируют именно в таких терминах, как мультипликационный, детективный и несерьезный. Ну вот, например, газета Wall Street Journal сегодня иронизирует по поводу того, что вот вся эта история, этот мультик очень знаменитый, в США его знает каждый, «Рокки и Бульвинкли», где были, это мультик еще 70-х годов прошлого века, где были два главных врага, Борис Баденов и Наташа Фаталь, такие шпионы, говорившие на ломаном английском языке с русским акцентом, и вот именно были такие совершенно фарсовые комедийные фигуры. Ну, с другой стороны, Wall Street Journal, конечно, призывает не потешаться уж совсем сильно над этой ситуацией, все-таки помните о том, что возрождение спецслужб России Владимир Путин сделал одной из приоритетных задач. Ну, и еще одна газета, Washington Times, рассказывает историю вот этого события и говорит о том, что хуже всего, возможно, что они были не одни вот эти люди, арестованные в США, что разведывательная сеть российских агентов, безусловно, продолжает действовать в других районах Соединенных Штатов. Но это нормально, говорит Washington Times.
Спасибо, Александр. Напомню, что Александр Гостев, мой коллега, изучал реакцию в США на шпионский скандал в отношениях между Россией и США. А вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала двух активистов партии «Яблоко», начинавших сегодня сбор подписей против закона, расширяющего полномочия ФСБ. В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей детского летнего лагеря, в котором недавно произошли серьезные чрезвычайные происшествия. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о полном запрете на управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения. На севере Москвы потушен пожар в одном из зданий концерна «Алмаз-Антей». Никто не пострадал. В Татарстане из-за засухи с сегодняшнего дня введен режим чрезвычайной ситуации. Вы слушаете программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире нашей радиостанции вы услышите программу «Время и мир», которую сейчас ведет мой коллега Кирилл Кобрин. И вот тема этой программы: почему Украина по-прежнему не согласна с тем, как поделили активы и пассивы бывшего СССР. Археология и идеология. Выставка в Оксфорде и будущее исторического познания. Российские регионы. Новосибирск. Программа «Время и мир», напомню, выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Вчера стали известны результаты повторной судебно-медицинской экспертизы, призванной установить причины смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, которого обвиняли в налоговых махинациях. Адвокат Магнитского Елена Орешникова сообщила, что подтвердилась первоначально названная причина – острая сердечная недостаточность. При этом указывается, что подследственному ставили неправильный диагноз и не была оказана необходимая медицинская помощь. Сергей Магнитский умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре прошлого года. О публикациях в российской прессе на эту тему рассказывает моя московская коллега Надежда Перцева.
Экспертиза проводилась с 9 февраля по 12 мая, уточняет газета «Коммерсант». Распоряжение о привлечении специалистов подписывал знаменитый академик Евгений Чазов, который, по данным газеты, курировал ход повторной экспертизы. Выводы экспертов изложены на более чем полусотни страниц. Прокомментировать результаты экспертизы я попросила адвоката Дмитрия Харитонова, представляющего интересы семьи умершего юриста.
Прежде всего, я хочу сказать, что этой экспертизе были привлечены очень большое количество профессоров по самым различным направлениям медицинской деятельности, и экспертиза выглядит очень внушительно. Экспертиза подтвердила первоначальный диагноз, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Эта сердечная недостаточность, как диагностировали эксперты, называется вторичная дилатационная кардиомиопатия. Причем она могла, как пишут эксперты, протекать бессимптомно,
сказал Дмитрий Харитонов. Ранее, напоминает газета «Коммерсант», высказывалась версия, что страдавший панкреонекрозом заключенный умер из-за плохого лечения тюремными медиками. Однако эксперты отметили, что диагностирование у юриста заболевания, включая заболевание печени и поджелудочной железы, на которые указывали родные коллеги господина Магнитского, не находились в острой стадии и не могли привести к летальному исходу. Таким образом, повторная экспертиза подтвердила первоначальное заключение судмедэкспертов, сделанные после смерти Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября прошлого года, заключает газета «Коммерсант». Адвокат Дмитрий Харитонов продолжает.
Эксперты также констатировали, что в течение всего периода пребывания Сергея в следственном изоляторе ему не оказывали квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме. Эксперты констатировали, что его лечили иногда не от того и совсем не теми лекарствами. Эксперты также подтвердили, что медицинская документация в следственном изоляторе велась недопустимо, что не позволяет сделать очень многих важных выводов, которые бы, наверное, они могли сделать. Самое важное в этой связи, на наш взгляд, и сейчас мы, наверное, будем обращать на это самое большое внимание, является то, что в тот момент, когда Сережу доставили в следственный изолятор «Матросская тишина» в больницу, и когда его эмоциональное состояние, физическое состояние, наверное, было самым плохим за все это время, ему не оказали должной реанимационной помощи. Эксперты констатируют, что те записи, которые сделали врачи «Матросской тишины», не позволяют восстановить картину тех реанимационных мероприятий, которые производились, их эффективность, целесообразность и направленность на то, чтобы спасти ему жизнь. Насколько я себе представляю, вместо того, чтобы помогать Сергею в ситуации, когда у него резко обострились проблемы с сердцем, и это известно из многих источников, была вызвана зачем-то психиатрическая помощь, ему не оказывали никакой помощи в течение более часа, и он в конце концов скончался. Вот те люди, которые отвечали за реанимационные мероприятия, на наш взгляд, должны быть, если они уже допрашивались, я думаю, что они допрашивались, допрошены еще раз. И главная задача следствия – восстановить ту картину, которая произошла в «Матросской тишине»,
заключил Дмитрий Харитонов. По словам источника, в Следственном комитете при прокуратуре дело Магнитского дан приоритет. Его забрали из Следственного управления по Москве в Главное следственное управление СКП. В отношении столичных следователей, недостаточно активно ведших следствие, проводится служебная проверка. Дело теперь ведет следователь по особо важным делам Сергей Голкин. Две недели назад ему присвоено звание генерала, отмечает собеседник газеты «Ведомости». Официально СКП выводы новой экспертизы не комментируют. Газета «Коммерсант» пишет, как предположили в правоохранительных органах, выводы повторной экспертизы вполне могут стать поводом для прекращения расследования уголовного дела, возбужденного после смерти господина Магнитского по признакам преступлений, предусмотренных статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоказание помощи больному» и статьи 293 «Халатность», заключает газета «Коммерсант». Газета «Ведомости» обращает внимание на то, что в заявлении фонда «Hermitage Capital» сказано, что результаты экспертизы не вызывают доверия и имеют целью скрыть преступление, незаконный арест и целенаправленное лишение Магнитского жизни в СИЗО, а также освободить высокопоставленных чиновников и сотрудников МВД от ответственности, переложив ее на медперсонал, пишет газета «Ведомости». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Челябинске начинается громкий судебный процесс по делу о гибели заключенных в колонии. На скамье подсудимых бывший начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний и 17 его подчиненных. Их обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в убийстве. С подробностями Александр Валиев.
На скамье подсудимых сотрудники Копейской колонии номер 1, где 2 года назад погибли 4 заключенных. Среди обвиняемых по этому делу заместители начальника учреждения Евгений Городов и Раис Мухаметов, начальники отделов Денис Симаков и Александр Зырянов, оперуполномоченный Пахрула Антуев, кроме того, генерал-лейтенант внутренней службы, бывший начальник областного ГУФСИН Владимир Житков и несколько его подчиненных, всего 18 человек. Среди преступлений, в которых их обвиняют, злоупотребление своими служебными полномочиями, заведомо ложной донос и укрывательство особо тяжких преступлений. В июне 2008 года вся страна узнала о гибели 4 заключенных в Копейской колонии. Официальные лица тогда представили это как результат подавления бунта, в ходе которого пострадали и сотрудники колонии. Вот что говорил тогда о своих подчиненных Владимир Житков.
3 из них госпитализированы, часть с сотрясением головного мозга, у одного перелом носа.
Однако подобное ЧП сразу же вызвало массу вопросов. Предварительный диагноз, который озвучили сотрудники ГУФСИ, болевой шок, от которого якобы скончались заключенные, прокомментировал Олег Маханьков, главный врач городской клинической больницы номер 3 Челябинска.
В одно и то же время сразу 4 в разных палатах умирают. Это все равно, даже обыватель, мне кажется, сразу скажет, что здесь что-то нечисто, надо посмотреть. Какой-то товарищ в погонах выступил, сказал, все 4 умерли от болевого шока. Ну, я не знаю, медик он, не медик, откуда он взялся.
Сама история также выглядела подозрительной. Якобы заключенные, прибывшие по этапу, поставили перед собой цель поднять в колонии бунт. Это закончилось столкновением с надзирателями, которые были вынуждены применить спецсредства, в результате чего наступила гибель бунтовщиков. Вот как об этом рассказывали в пресс-службе областного ГУФСИН.
Уже проявляли агрессию во время конвоирования и ругались нецензурно. Ну, в общем, нарушали распорядок.
Легенда, которой придерживались сотрудники колонии, гласила, заключенные напали на них с заточками. Но люди недоумевали, разве при приеме в исправительные учреждения осужденных не обыскивают, говорит правозащитник Николай Щур.
Обыски достаточно квалифицированно делают в колониях. И чтобы вот там осталось то, что у них осталось, то, что пишут заточки из супинаторов, ну, это просто невозможно, и невозможно принести при нормальном обыске. Почему не тщательно обыскали? Или, может быть, обыскали, нашли, но оставили? Почему, кто, за что? То есть я не исключаю и моментов коррупции здесь.
Свое расследование начали и общественники. Вот что удалось выяснить Алексею Соколову, главе общественной организации «Правовая основа».
Никакого бунта не было. Был, естественно, процесс, который допускают сотрудники колонии для всех вновь прибывших осужденных. То есть такая вот своеобразная приемка осужденных, ломка психологическая, она допускается ко всем осужденным, которые побывают в колонию. На данный момент я вам точно могу сказать, мы побывали в Борге, и посмотрели этих осужденных. У них в основном задняя часть туловища полностью в синяках. То есть их били по спине, ягодицам. Это говорит о том, что люди не сопротивлялись, а просто лежали и их забивали, как обыкновенных животных, так сказать.
Вся совокупность обстоятельств дела вызвала широкий общественный резонанс. И вот следствие пришло к выводу. Никакого бунта не было. Его инсценировали. А автором инсценировки был сам генерал Житков, руководитель регионального ГУФСИН. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Еще одна заметная российская тема. Госдума сегодня работала над существенными вопросами, которые касаются всех российских автомобилистов. Во втором чтении принят законопроект о полном запрете употребления алкоголя за рулем и порядок взимания штрафов за нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Как относятся эксперты и сами водители к нововведениям, расскажет Кристина Горелик.
Законопроект, полностью запрещающий употребление алкоголя за рулем, рассмотрен депутатами во втором чтении. Другой законопроект касается повышения штрафов за несоблюдение правил дорожного движения. В частности, планируется увеличить штрафы за такие правонарушения, как выезд на встречную полосу, превышение скорости, движение с нечитаемым номерным знаком, если эти нарушения зафиксировали камеры наблюдения, установленные на дорогах. По мнению Михаила Коваля, следовало бы сначала дифференцировать штрафы в зависимости от машины и уровня дохода, а потом уже принимать подобные жесткие меры.
Просто повысить штрафы, в принципе, наверное, несправедливо, потому что у нас есть люди с разными доходами, и на 1000 рублей для жителя столицы и для жителя, какой-нибудь забайкальской деревни, это совершенно несопоставимые вещи. То есть для кого-то отдать 5000 рублей за встречку, наверное, в ресторане больше потратит и не задумается об этом. А кто-то бывает же такое, неосторожно, не заметил. На сельских дорогах такие бывают кренделя со странными знаками и разметкой, а там уже стоят, караулят. Поэтому такие нюансы все-таки стоит, наверное, как-то предусмотреть. Может быть, стоит принять штрафы, зависящие от стоимости автомобиля, к примеру. Но в любом случае должна быть дифференциация все-таки. Повышение штрафов, в этом, наверное, есть резон, поскольку движение у нас достаточно жесткое.
И в России вы имеете в виду, да?
Да, в России. И потери на дорогах все-таки великоваты. С этим надо что-то делать.
Тоже будет рассматриваться законопроект, который вводит полный запрет на употребление алкоголя за рулем. Ваше мнение?
Это абсурд. Потому что по медицинским показаниям бывает, что у человека в организме вырабатывается какая-то доля показывающих промилле. Может быть, он кефир какой-то выпил, может еще что-то какой-то процесс брожения идет в организме. То есть абсолютный ноль, это, мне кажется, это абсолютно точно взятки. Зачем нужно так все усложнять? Давайте оставим, у нас же было, по-моему, 0,2-0,3. То есть какой-то допуск все равно должен быть.
Сами автолюбители, которых удалось упросить, склонны больше доверять видеокамерам, нежели сотрудникам ГИБДД. Они поддерживают увеличение штрафов за различные нарушения, в том числе и полный запрет на употребление алкоголя.
Меня зовут Роман. Полностью согласен с нашим правительством и поддерживаю. Может быть, водители станут посолидарнее немножко. Вообще повнимательнее, поаккуратнее.
А вы сами не нарушаете правила?
Стараюсь не делать этого. Я стараюсь не связываться вообще с гаишниками и прочее. Езжу, не нарушая правил. Нетрезвому точно нечего делать за рулем.
Как вас зовут?
Дмитрий.
А сколько лет вы за рулем?
10.
2 законопроекта Государственной Думы России. Один касается полного запрета на употребление алкоголя за рулем, а второй о повышении штрафов за несоблюдение правил дорожного движения. Например, таких как выезд на встречную полосу, превышение скорости, движение с нечитаемыми номерами у машин и так далее. Как вы к этому относитесь?
Я положительно вообще. Последствия от пьяной езды, сами все знают, все прекрасно, что за это бывает. Я думаю, все-таки все идет к тому, что уже взятки отходят на второй план. Как правильно власть подметила, что это должно быть неприлично давать взятки. Сознание людей само должно меняться.
Но вы сами даете взятки?
Нет. Я пишу просто, если есть свидетели в протоколе, их всех записываю, и все. И дальше дело до суда идет.
Вы никогда не оплачивали так называемый штраф на месте?
Не, оплачивал, естественно, оплачивал. У меня нарушений таких не было.
А камерам, которые фиксируют нарушения на дороге?
Еще ни разу не приходили, фотографии.
То есть с камер видеонаблюдения, да?
Да.
А как вы вообще к таким камерам относитесь?
Наверное, лучше бы, чтобы были они, именно камеры, вместо сотрудников. И не надо ни с кем общаться, и никто никого не задерживает, и за свои поступки уже платишь точно. Не то, что уходишь, договариваешься как-то.
Во вторник на расширенной коллегии Минтранс России вице-премьер Сергей Иванов заявил, что за прошлый год в дорожно-транспортных происшествиях в стране погибли 26 тысяч человек. Ранения и травмы на дорогах получили 257 тысяч. По словам вице-премьера, в России уровень риска гибели на дорогах один из самых высоких в Европе. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала 2 активистов партии «Яблоко», начавших сегодня сбор подписей против закона, расширяющего полномочия ФСБ. В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей детского летнего лагеря, в котором произошли серьезные происшествия. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о полном запрете на управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения. На севере Москвы потушен пожар в одном из зданий концерна «Алмаз-Антей». Никто не пострадал. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева официально вступит в должность президента 3 июля. Она возглавит страну на переходный период до конца 2011 года. Власти Соединенных Штатов примут иностранную помощь в блокировании аварийной нефтяной скважины и ликвидации последствий утечки нефти в Мексиканском заливе. В заявлении Госдепартамента США говорится, что 22 предложения помощи поступили от 12 стран и международных организаций. В Германии сегодня избирают нового президента вместо Хорста Кёллера, месяц назад покинувшего этот пост. Несколько талибов были убиты в среду в ходе нападения на базу международных войск под командованием НАТО на востоке Афганистана. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Давайте для начала поговорим о вот этой рубрике «Дежурные по сайту», еще относительно новой, когда один из журналистов нашей радиостанции отвечает на вопросы людей, которые пишут ему. Кто сегодня дежурный?
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. Сегодня дежурный мой коллега, обозреватель сайта «Радио Свободы» Александр Кулыгин. И тема, которую он предложил, и тема, которая очень неплохо, по которой очень неплохо идут мнения, очень неплохая дискуссия, тема звучит так: «Есть ли жизнь в России после 40?» Александр Кулыгин выдвинул, что основная риторика российской власти направлена либо на молодых совсем, либо на пожилых совсем. Что же делать среднему поколению, непонятно. И вот достаточно интересная дискуссия развивается в рубрике «Дежурный по сайту». Александр Кулыгин, «Радио Свобода», ждет ваших вопросов на эту и любые другие темы дня. И также я хотел бы обратить внимание читателей нашего сайта на рубрику «Права автора», где журналист Илья Мильштейн опубликовал статью «Он один все тонет в фарисействе» о последних маневрах Александра Лукашенко, связанных с российско-белорусско-газовым конфликтом, о его письме в газету «Правда», о его интервью CNN, где он говорит о том, что хочет диверсифицировать путь Белоруссии, то бишь не во всем следовать России. Достаточно интересный анализ предлагает нам Илья Мильштейн. «Он один, все тонет в фарисействе», рубрика «Право автора», сайт «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Верховный суд России согласился с необходимостью продления сроков содержания под стражей фигурантов дела в отношении бывшего члена Совета Федерации России Игоря Изместьевой, которого обвинят в терроризме и организации убийств. Впрочем, главная жалоба адвокатов, добивающихся признания незаконным роспуском коллегии присяжных, рассматривавших дело экс-сенатора, до верховных судей пока не дошла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
По версии обвинения, бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев, объединившись с еще 12 нынешними подсудимыми, организовал преступную группу, которая совершила более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, в числе них 12 убийств. Коллегия присяжных, рассматривавшая дело экс-сенатора, была распущена в мае этого года, когда судебное следствие вышло на финишную прямую. Оставалось провести прения сторон, после чего присяжные должны были удалиться для вынесения вердикта. А вскоре суд принял решение рассматривать дело заново, но уже без присяжных. Именно это обстоятельство и пыталась обжаловать защита Изместьева в Верховном суде России, равно как и решение о продлении сроков содержания под стражей. Изместьев находится под арестом с января 2007 года.
У нас было две жалобы, поскольку было два постановления 12 мая. Одно постановление было о продлении срока содержания под стражей, где в качестве повода и основания для продления стражи суд указал необходимость проведения прений и вынесения присяжными вердикта. А второе, буквально через полчаса, о роспуске коллегии присяжных. И мы обжаловали оба постановления. И постановление о страже, и постановление о роспуске коллегии и направлении дела на предварительное слушание. Однако жалоба почему-то на роспуск коллегии в Верховный суд не поступила. Поступила только жалоба на стражу.
Пояснил адвокат Игоря Изместьева Сергей Антонов. Вскоре после роспуска коллегии присяжных в прессе появились многочисленные публикации с предположениями о том, что жюри могли разогнать из-за опасений стороны обвинения в вынесении этой коллегии присяжных оправдательного вердикта по делу Игоря Изместьева. По мнению его адвоката Сергея Антонова, подобные предположения могут быть вполне оправданы, поскольку практика роспуска неугодных коллегий довольно распространена в сегодняшней России.
Это достаточно распространенная, к сожалению, практика, и давление на присяжных, и роспуск неугодных присяжных, и все последние дела, которые с участием присяжных происходили, громкие дела, именно об этом и свидетельствуют. По всем таким делам, громким делам, происходит манипулирование присяжными. Сам по себе суд присяжных, он совершенно не устраивает власть, потому что все-таки народ более независим, чем профессиональные судьи. Превалирующим фактором является попытка придать главное значение мнению следствия. Власть исходит из принципа, что раз следователь принял такое решение, значит, это не на пустом месте, а присяжные никогда не смогут разобраться так, как следователь в этом. Мы прекрасно знаем, какой сейчас уровень следствия, мы прекрасно знаем, насколько следователи не только зависимы, но и коррумпированы. Ну и отсюда все беды проистекают. Имеется определенная инерция, когда людей длительное время держат по страже, обвиняя в каких-то преступлениях.
Если защите экс-сенатора не удастся доказать в Верховном суде России незаконность роспуска коллегии присяжных, его дело будет рассматривать тройка профессиональных судей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В центре внимания российской благосферы оказался шпионский скандал, вызванный арестом в США 10 человек по обвинению в шпионаже в пользу России. Наибольший фурор среди российских пользователей ЖЖ ожидаемо вызвала фотография из блога Анны Чепмен, одной из предполагаемых шпионок, где она изображена в пионерском галстуке с октябрятским значком. Вообще, эта шпионская история изобилует избыточно красочными деталями, отмечает блогер портала slon.ru Александр Болнов.
Как бывший работник посольства скажу, что слоновья доля работы как МИДовской, так и не МИДовской его части, информирование центра о положении в стране, планах и личностях на ее политической верхушке и о настроениях в обществе, которые среди прочего выясняется посредством знакомства с различными представителями этого самого общества в разных обстоятельствах, в том числе за бокалом пива. Примерно этим и занимались арестованные 10 сверхсекретных и опытных агентов. Самое поразительное в этой истории – контраст между обычными информационными задачами и не менее скромными результатами, с одной стороны, и размахом конспирации и разнообразием шпионских методик, а также джеймс-бондовской подготовкой, с другой. Собирали бы агенты открыто свою довольно невинную информацию, как это делают журналисты или сотрудники политологических институтов, работники посольств. И слали бы ее на русском по электронной почте или вешали бы в виде постов в русском ЖЖ. Глядишь, никто бы и не опознал в них секретных суперагентов с симпатическими чернилами на устах.
Однако, помимо захватывающей литературной составляющей, нынешний шпионский скандал может иметь серьезные политические последствия. По мнению Алекса Гольдфарба, главы Фонда гражданских свобод, созданного Борисом Березовским, он весьма ярко иллюстрирует политическую позицию Обамы в отношении России.
Разговоры о том, что какие-то консервативные круги организовали аресты российских шпионов в США для того, чтобы испортить Обаме политику перезагрузки, а сам он вроде бы и ни при чем, могут лишь вызвать улыбку у людей, понимающих, как работает Вашингтон. Открою тайну, ту самую, которую шпионам предстояло выяснить. В чем суть политики Обамы по отношению к России? Политика эта двухуровневая. Дружба на показ до определенного предела и жесткое сдерживание за чертой дозволенного. Произошедшие аресты весьма показательны в этом смысле. Они, безусловно, приурочены к встрече Обамы и Медведева и ставят целью обозначить черту, которую России, при всей сердечности высоких встреч, не рекомендуется переходить, а именно проводить мероприятия, напрямую направленные против безопасности Соединенных Штатов. Обама не так прост, как кажется. Он прекрасно понимает, что в долгосрочном плане Россия представляет угрозу для США, ибо идеология российского режима антиамериканская и антизападная.
Англоязычную благосферу всколыхнуло известие о смерти старейшего американского сенатора, 92-летнего демократа Роберта Бёрда. Бёрд, занявший свою первую политическую должность в Палате делегатов Западной Виргинии еще в 1947 году, в общей сложности проработал в американской политике 63 года. За все это время Бёрд ни разу не проиграл выборов. Впрочем, наибольший интерес у блогеров вызывают молодые годы покойного сенатора. Во время Второй мировой войны Бёрд состоял в Куклукс-клане и даже возглавлял отделение этой организации в своем родном городе. Обвинения в расизме преследовали Бёрда на протяжении всей его политической карьеры. Тем не менее, последним всплеском его политической активности стала борьба против американской военной кампании в Ираке. Об эволюции взглядов покойного сенатора рассуждает главный редактор политической блог-платформы Talking Points Memo Джош Маршалл.
Почему он вступил в Куклукс-клан, решать психологам, историкам, журналистам. Когда он впервые баллотировался в Палату представителей, он сказал, что сделал это, потому что Куклукс-клан был живым делом и к тому же резко противостоял коммунизму. Позже он заявил в автобиографии, что ему хотелось стать частью организации, которой принадлежала элита. После 1968 года, как и многие выступавшие за сегрегацию демократы, остававшиеся сенаторами и в эпоху победившихся прав человека, Бёрд постепенно изменил свои взгляды. Люди в течение жизни меняются, это известно. Трудно судить, по каким причинам – по убеждению или из оппортунизма.
Главный редактор портала Reason Ник Гиллеспи расставляет в своем блоге совсем иные акценты.
Глупая претензия к Бёрду состоит в том, что когда-то он был восторженным приверженцем Куклукс-клана. Я считаю ее глупой, потому что он извинился за это и отрекся от ошибок юности. Чего нельзя забывать и чего нельзя прощать Бёрду, так это его выдающегося пристрастия к казенной кормушке и удовлетворяемому за счет налогоплательщиков нарциссизму. В этом его подлинное наследие. Этот человек принудил родной штат воздвигнуть ему памятник. Вопреки правилу о том, что памятники можно воздвигать не раньше, чем через 50 лет после смерти деятеля. Не будем забывать, что покойный сенатор Бёрд сделал все, чтобы подорвать веру в то, что политики могут заниматься чем-то отличным от удовлетворения собственных прихотей и наращивания госфинансирования для своего избирательного округа.
Другие слова для характеристики покойного Бёрда находит на портале The Huffington Post писатель и журналист Стив Кетман. Кетман был соавтором вышедшей в 2008 году последней книги сенатором под названием «Письмо новому президенту».
Бёрд говорил по-английски совсем не так, как другие политики. Он любил книги и на протяжении многих лет считал, что наилучшим образом отдохнет от обязанностей сенатора, если будет неделями копаться в своих книгах. Над его ораторским стилем многие издевались, хотя в этом не было никакой искусственности, разве что опирался он на традиции южного красноречия. Эрудиция же сенатора была неподдельной.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы» и в заключительные 15 минут этого часа программы мы поговорим о том, что российские власти пока не планируют регламентировать выплату бонусов топ-менеджерам национальных бизнес-структур. Вас также ждет продолжение рассказа об испанских средствах массовой информации. А сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала двух активистов партии «Яблоко», начавших сегодня сбор подписей против закона, расширяющего полномочия ФСБ. В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей детского летнего лагеря, в котором произошли серьезные ЧП. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о полном запрете на управление автомобилем в состоянии алкоголя или иного опьянения. На севере Москвы потушен пожар в одном из зданий концерна «Алмаз-Антей». Никто не пострадал. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева официально вступит в должность президента 3 июля. В Германии сегодня избирают нового президента вместо Хорста Кёллера, месяц назад покинувшего этот пост.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня. Шпионы против перезагрузки российско-американских отношений.
Комментарии экспертов.
Где найдут убежище блогеры и правозащитники.
Право автора.
Журналист Ольга Серебряная о грязном городе Петербурге.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Европейский Союз готовит новое решение по ограничению вознаграждений руководителям крупных компаний. Как ожидается, с 2011 года они будут распространены на европейские банки. Российские же власти пока даже не планируют регламентировать выплату бонусов топ-менеджерам национальных бизнес-структур, в том числе государственных. Об этом рассказывает Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Начиная со следующего года, руководители европейских кредитных организаций будут ограничены в получении бонусов. Согласно проекту закона, который обсуждается сейчас в ЕС, они смогут получать наличными не более трети от общей суммы назначенного им вознаграждения. Как заявляют авторы документа, банкиры не продемонстрировали должной сдержанности во время кризиса, и предложенное нововведение должно научить их самоограничению. Таким образом, Европейский Союз, как и большинство развитых стран, готов пойти на новые меры по принудительному ограничению премиальных выплат. В России же о подобных регламентах пока даже не думают. На этом фоне крупные российские компании не стесняются назначать своим топ-менеджерам многомиллионные вознаграждения. На прошлой неделе это сделал государственный «Газпром» по итогам работы в 2009 году. Несмотря на очевидно слабые показатели, на 17 членов его правления акционеры выделили более 1 миллиарда рублей, то есть в среднем по 60 миллионов на человека. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Добыча упала где-то почти на 20%, на 19 с небольшим процентов. Экспорт упал на 11%, то есть компания в прогаре. Когда она показывает какую-то прибыль, то прибыль, если посмотреть в цифры, она, скорее всего, бумажная. Там просто консолидация других активов получилась в виде прибыли, а не настоящие деньги. Компания очень плохо себя вела в прошлом году, и, честно говоря, менеджеры ее никак не заслуживали высокого оклада и высокой компенсации за такую работу.
Тем, что «Газпром» по итогам минувшего года решился выплатить бонусы топ-менеджменту, удивленный начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев.
Для «Газпрома» год был достаточно слабый. Исключение может быть только четвертый квартал. Существенное падение добычи, падение спроса на европейском рынке. Плюс девятый год – это газовая война с Украиной. Поэтому, в принципе, с точки зрения основного акционера, то есть государства, контрольный пакет акций «Газпрома» в руках государства, по результату менеджмент вообще не заслуживает бонусов. С точки зрения рыночного подхода, как было бы в инвестбанке, например.
Почему российский газовый монополист, несмотря на все свои текущие проблемы, решил не отказываться от практики предыдущих лет и продолжить выплату бонусов? Михаил Крутихин продолжает.
Я бы посмотрел в корень. Это очень давняя традиция «Газпрома». Ну, скорее всего, сразу, как только компания была создана, она следовала вот именно этому правилу. Ну, давайте продемонстрируем это примером. Когда разразился кризис и потребление газа на рынках резко-резко упало, и «Газпром» оказался в тяжелейшем положении, на сайте «Газпрома» появилось объявление о конкурсе на производство очень интересных работ. Среди работ было, например, поставка и оборудование солярия для лошадей на базе отдыха высшего менеджмента.
Эксперты признают, что в принципе для бизнеса «Газпрома» 1 миллиард рублей, потраченный на дополнительные выплаты своему руководству, не является сколько-нибудь заметной суммой. Однако, по словам Александра Разуваева, этот факт непременно будет замечен рынком и заинтересованными инвесторами.
В масштабах «Газпрома» сумма, конечно, не очень большая, вряд ли она на что-то влияет, но это говорит о плохом корпоративном управлении. Это будет, конечно, отмечено рынком в очередной раз. «Газпром» оценен очень дешево. Сам «Газпром» заявляет, что он не очень понимает, почему он такой дешевый. Но на самом деле, да, рынок закладывает дисконт за корпоративное управление, плохое за непрозрачную структуру инвестиционных расходов. Считается, что она очень коррумпирована, в отличие, например, от нефтяников.
Казалось, было бы логичным, если государство, как основной акционер «Газпрома», вмешается в ситуацию и умерит излишнюю щедрость компании к своим сотрудникам. Однако в том, что этого не произойдет, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев даже не сомневался.
Ну, в принципе, собственник должен смотреть, как менеджмент работает. Они люди наемные. Но пока государство не вмешивается, и я думаю, на самом деле там не будет никаких изменений с точки зрения там кадровой политики или еще чего-либо. Все останется по-прежнему. «Газпром» — священная корова. В принципе, наверное, все устраивает. То есть устраивает и тот уровень дивидендов, который идет на государственный пакет акций, и, скажем так, тот уровень налогов.
Почему государство так лояльно относится к тем или иным решениям руководства подконтрольной ему компании? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Ну, вероятно, государство мирится с тем, что «Газпром» вот представляет из себя такую структуру. Там абсолютно не может ничего измениться, поскольку сам «Газпром» — это фактически очень большой механизм для перекачивания прибыли в чьи-то карманы. Посмотрите на любые расходы «Газпрома». Они по смете примерно на 60% выше, чем аналогичная работа где-то за границей. От прокладки трубопровода до строительства, до буровых работ и так далее. То есть примерно 70% оказывается в чьих-то карманах. Ну, механизм такой.
Часть членов правления «Газпрома» уже заявила о своем желании отдать причитающиеся им бонусы на благотворительные проекты. То же самое, если верить их словам, было сделано и в прошлом году. Однако официальных данных о перечисленных суммах и их получателях обнаружить не удалось.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Это часть информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов об испанских СМИ. Испанцы, по данным опросов, считают, что самыми свободными от какой-либо цензуры средствами информации в их стране являются интернет-издания. Об одном заметном на испанском медиарынке электронном издании и об особенностях неписанной испанской цензуры рассказывает мадридский корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
В Испании, как во всех демократических государствах, декларирована и осуществляется на практике свобода слова. Однако в этой стране есть негласные темы табу, на которые большинство местных журналистов не отваживаются писать. К примеру, не принято публично критиковать короля как главу государства и членов его семьи, включая дальних родственников. За попытку подобных публикаций в недавнем прошлом были наказаны крупными штрафами некоторые печатные издания. Политически некорректно в Испании публиковать негатив и в отношении армии. Заполняют эти пустоты в информационном пространстве появившаяся относительно недавно электронная пресса, особенно три весьма популярных интернет-газеты «Конфиденциаль», «Конфиденциаль Дигиталь» и «Периодиста Дигиталь». Говорит главный редактор «Конфиденциаль» Хесус Качо. Общественного контроля не должна избегать ни одна сфера гражданского общества. В нем не должно быть запретных тем. У нас они пока существуют в силу исторических традиций, национальных особенностей Испании и в какой-то степени ввиду относительной молодости испанской демократии. Ведь до середины 70-х годов здесь существовал диктаторский режим со строжайшей цензурой. Мы же взялись за ликвидацию последних табу, и пока с нами ничего за это не делают. К примеру, издание Хесуса Качо публикует в воскресном выпуске репортаж о сестре супруги наследника престола, принца Астурийского, Тельме Ортиз. Известность она получила после женитьбы принца. Пресса, занимающаяся светскими сплетнями, писала в последние годы о ее неудавшемся романе с неким активистом Красного Креста, плодом которого стал рожденный вне брака ребенок. Но «Конфиденциаль» пишет о делах более серьезных. Напоминает, что до недавнего времени эта женщина не имела определенных занятий и места жительства, и что не так давно специально для родственницы наследного принца, которая к 37 годам профессионально никак себя не заявила, была создана высокооплачиваемая должность в муниципалитете Барселоны. Должность, как отмечается, с неопределенными функциями. К тому же интернет-газета пытается выяснить, на каком основании Тельма Ортиз уже не первый год пользуется как собственной дачей базой отдыха на Майорке, предназначенной для высших офицеров военно-воздушных сил Испании. Этот факт, по данным издания, вызывает возмущение военных – Однако никто из них, как явствует из публикации, официально говорить на эту тему не решается. Продолжает Хесус Качу. Почему мы имеем возможность публиковать подобные материалы? Думаю, что нас просто стараются не замечать, понимая, что с традицией табу давно пора кончать в демократическом обществе. И потому что это интернет, пространство, свободное от любой цензуры. К счастью, это положение остается неизменным. Внимание электронной прессы по-прежнему привлекают и события 11 марта 2004 года в Мадриде, когда от взрыва в четырех электричках, устроенных международными террористами, погибли около 200 жителей испанской столицы. Многие независимые эксперты полагают, что диверсия подобного масштаба с применением самой последней технологии была не под силу группе фанатиков, якобы состоявшей из неграмотных уличных торговцев и безработных, выходцев из арабских стран, на которых испанский суд списал всю ответственность за случившееся. Они считают, что дело не обошлось без участия спецслужб некого государства, южного соседа Испании. И это тоже запретная тема, как утверждают наблюдатели, из-за боязни испортить отношения с этим государством. Хесус Качо. Я с самого начала считал, что теракт – дело рук спецслужб. Следы ведут к югу от нашей страны, в Северную Африку. Без подобного покровительства и руководства террористы вряд ли могли бы совершить столь масштабное злодеяние. Критикует «Конфиденциаль» и Министерство обороны страны, обвиняя его в некомпетентности. К примеру, в свое время огромные деньги были выделены на закупку для испанского воинского контингента в Афганистане 100 новых бронеавтомобилей, якобы способных уберечь экипаж от мин. Но оказалось, что эти машины хорошо проявляют себя лишь на асфальте и малопригодны для афганского бездорожья. Муджахедам, отмечает издание, даже не нужно тратить на них взрывчатку. Они неустойчивы, переворачиваются сами на афганских горных грунтовых дорогах. Между тем, альтернативы этим машинам нет. Министерство из-за экономического кризиса лишено возможности делать новые закупки техники.
Репортаж Виктора Черецкого из рубрики «История Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о рассмотрении в Госдуме поправок к законам о милиции, о расследовании гибели ребенка и бегства группы детей в летнем лагере в Саратовской области и о выборах президента Германии, а также подведем итоги игр 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в ЮАР. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
При нем были 20 тысяч евро и 9 тысяч канадских долларов.
Начиная от справки о смерти двухмесячного ребенка, который умер в тюрьме.
Эрой Путина Медведева. Это была эра, когда демократические институты...
Шпионский скандал не нанесет ущерба американо-российским отношениям.
На качество питания жаловались даже не избалованные воспитанники.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.